Проза. Галина Пономарева, Донецк. Позывной Онегин. Ольга Николаевна сидела на деревянной лавке и, не отрываясь, смотрела на портрет, выбитый на черном мраморе обелиска. Под ним надпись «Жуков Игорь Николаевич» и дата его жизни. 9 декабря 1974 года, 5 июля 2014 года. На могильной плите в корзинке кровавым костром горели принесенные ею свежие алые гвоздики. Она не плакала, не причитала и только мысленно говорила с ним. «Вот я снова пришла к тебе, сыночек, и книгу твою опять принесла». Подумала о книге, и несколько мелких слезинок скатились на дряблую кожу бледных щек. Уголком черного платка стерла их, непрошенных. Казалось, что все давно выплакало, ведь 4 года прошло, а они появляются вновь. Вокруг положенная кладбищенская тишина. Только через несколько могил, прижавшись лбом к памятнику, беззвучно плачет такая же, как она, пожилая женщина. Видно, что едва стоит, страшно изможденная и уставшая. Черное платье на высохшем теле болтается, как на вешалке. «Хоть бы присела, бедная», — подумала Ольга Николаевна. «А то вот-вот упадет». Женщина, словно прочитав ее мысли, тихонько подошла и опустилась рядом на лавочку, немного помолчав, проговорила: «Я пришла ленточки георгиевские своим заменить. 9 мая повязывала их, да одну, видно, ветер сорвала, другая от дождя немного полиняла». Ольга Николаевна содрогнулась. «А у вас что здесь? 2 бойцов похоронены, муж и сын?» «Нет, 2 сына. Санечек в 15-м под Дебальцево погиб, а Юрочка в 16-м под Доломитным». Усилием воли она сдержала слезы и участливо спросила: «Вы, смотрю, тоже к погибшему бойцу пришли, сын, наверное?» «Да, сын», — кивнула Ольга Николаевна. «В самом начале войны под Снежным его правосеки убили. Вот только что от него и осталось». Она раскрыла поношенную кожаную сумочку и достала маленькую книжечку-сувенир в коричневом коленкоровом переплете, на котором потускневшими золотыми буквами было написано «А.С. Пушкин, Евгений Онегин». Уголки книжки сильно помяты, кое-где виднеются непонятные черные пятна. Преодолев неловкость, незнакомка поинтересовалась: «А что это за пятна?» Проглотив комок, подступивший к горлу, Ольга Николаевна пояснила: «Следы от огня, которым Игоря уже мертвого хотели сжечь. Сын очень любил Пушкина и всегда носил эту книгу с собой. Тело его почти все обгорело, а томик уцелел. Его мне отдали ребята, нашедшие моего сына». «Так увлекался Пушкиным, что расставаться с книгой не захотел?» — с некоторым недоверием спросила собеседница. «Да», — отрешенно проговорила Ольга Николаевна. «Эту книгу, изданную к юбилею поэта еще в 1949 году, я подарила сыну. Всю жизнь я проработала учительницей русского языка и литературы, сама преклонялась перед талантом Пушкина. И единственному сыну сумела привить любовь к его творчеству. Уходя на фронт, он и позывной себе взял — Онегин. Лето 2014 года на Донбассе стояло знойное и невыносимо жаркое. Казалось, солнце временно перешло на сторону противника и ко всем испытаниям, выпавшим на долю ополченцев, свою ручку тоже решило приложить. Наша ДРГ возвращалась домой после выполнения боевого задания, шли осторожно, словно крались. На выжженной солнцем и пожарами степи все видно, как на ладони, а у ребят маск-халатов нет. У командира Игоря Жукова, позывной Онегин, из всего военного обмундирования только солдатский ремень, подаренный ему дедом-фронтовиком, широкий, кожаный, с пятиконечной звездой на блестящей пряжке. Серая футболка и темно-синие джинсы противно липли к телу. Также одеты и 3 других бойцов. Впереди узкая лесопосадка. «Вот в тени зеленки хоть капельку передохнем, вроде тихо вокруг», — подумал командир. Минер, он же санинструктор, позывной медик, мечтательно протянул: «Доберемся домой, помокнем хоть в какой-нибудь луже». «Чудак», — осадил его наводчик, позывной Хохол. «Откуда лужи взяться? С середины июня ни одной капли дождя не упало». «Пацаны, тихо», — шикнул на них Онегин. В зеленке, кажется, ветка шелохнулась, а ветра нету. Чутье военного подсказывало ему что-то неладное. Затаились, внимательно вглядываясь в гущу деревьев, облизывая потрескавшиеся от жары и жажды губы. Медик взмолился: «Командир, пошли. Может, то белка или птица крупная ветку дернула, сил ведь уже нету». Еще немного подождав, Игорь двинулся вперед, за ним остальные. Не подвело чутье командира. В тень деревьев еще не успели вступить, как раздался шквал автоматных очередей. Засада. Трое, словно подкошенные острой косой, свалились замертво. Игорю пуля попала в голень правой ноги, и он тоже упал в сухую колючую траву, попытался притвориться мертвым. С десяток дюжих молодцов, довольных удачей, вышли из своего укрытия. Увидев их эмблемы, командир понял – правый сектор, отморозки, от которых пощады никто никогда не ждал. Слева от лесопосадки чернел небольшой овраг. У Игоря появилась призрачная надежда отползти туда и свалиться на его дно, авось повезет. Нет, не повезло. Носками тяжелых берцев изуверы стали бить лежавших на земле бойцов по лицу, проверяя таким образом, живы они или нет. Если застонет от боли, значит жив. Погибли трое, один Онегин остался жить, но, глядя на безумные рожи правосеков, уже сильно жалел об этом. Бешеный удар в скулу, нижняя челюсть слегка хрустнула, и, не выдержав дикой боли, Игорь застонал. Стоящие над ним разорвали футболку и вытащили из задедова ремня заветный томик Пушкина, подарок мамы, с которым Игорь никогда не расставался. «О, що за Библия!» — воскликнул один из нациков. С любопытством взял книгу и, нараспев, прочитал на чистом русском языке Евгений Онегин. «Ты що, насправді любишь Пушкина?» И тут на вид хиленькому врагу, говорившему с сильно выраженным западенским акцентом, пришло в голову устроить веселое шоу. «Ти знаєш, як ваш Олександр Пушкін буде на правильній українській мові?» Ігор мовчав. «Не знаєш, москалюго, то вчись у розумних людей!» Іздівався западенець. «На нашу мову ваш Пушкін перекладається, як Сашко граматний!» Все дружно заржали, то-то потеха. Прикидываясь великодушным, он наигранно ласково протянул. «Скажешь, как на правильном языке ваш Пушкин называется, то пощадим, стрелять не станем, в плен возьмем, а там, может, и выживешь». Игорь даже зубы сцепить от злости не мог, нижняя челюсть выбита. Он продолжал молчать и от бессильной ярости только дышал чаще. Враги столпились вокруг Онегина, его молчание начинало их раздражать. Дюжий западенец со всей силы пнул его ногой в бок. Сильный удар перевернул Игоря на живот, но он не проронил ни слова. К ним подошел коренастый мужичок, видимо, их старший. Все расступились. Ударом он перевернул Жукова снова на спину и, внимательно вглядываясь в его лицо, вкрадчиво спросил. «Тебя часом не Онегиным кличут?» Ответа не последовало, старший говорил по-русски. «Документов его не нашли?» «Нет, только вот эта княженция», — почти хором ответили нацики. «Дело в том, хлопцы, сдается мне, что это важная птица, которую ищет наше начальство. Бывший украинский офицер-артиллерист, спец каких у сепаров единицы. За его голову нам много деньжат могут отсыпать». Послышались возражения. «Что мы этого спеца теперь на своем горбу тянуть должны? У него нога прострелена, а наше БМП подбито». Недовольный главарь скрылся за деревьями. Подчиненных своих он боялся и приказать им не мог. Знал, что запросто пустят пулю ему в спину. Сказано отморозки. А те уже начали злиться. «Та що з ним вовтузитись? Тягни до того рівчака да кончай!» Внезапно в ситуации что-то переменилось. Старший, как ошпаренный, выскочил из посадки и раздраженно проговорил. «Из штаба позвонили. Тут может появиться ОБСЕ. Такая картинка Европе не нужна. Так что скидывайте трупаки во враг, заливайте их солярой и поджигайте, чтобы сгорели до неузнаваемости. Среди них и правда никаких россиян нет, одна шахтерская быдлота». И цинично добавил. «Мы же нация цивилизованная, и простых своих граждан не убиваем». Игоря схватили за руки и потащили ко врагу. Встать он не мог, но и принимать смерть лежа ему не позволяла честь офицера. Он ведь действительно был тем высокообразованным артиллеристом, которого искали. Онегин напрягся и, преодолевая боль, сел, но и в последние его минуты западенец не унимался. «Скажешь, как правильно по-украински зовут вашего поэта? Слово даю, не расстреляем, а в плен возьмем». Тела убитых товарищей были уже во враге, звоняло соляркой. В сознании Игоря мелодии волшебной флейты зазвучали бессмертные строки из пушкинского «Узника». «Мы вольные птицы, пора, брат, пора!» Опираясь одной рукой о землю, другой поддерживая выбитую челюсть, собрав последние силы, Онегин как можно громче крикнул «Александр Сергеевич Пушкин!». Затрещала короткая автоматная очередь, и жизнь Игоря Жукова оборвалась на краю пылающего оврага. Вслед полетела и маленькая коричневая книжечка. Место трагедии на следующий день обнаружили бойцы нашего Востока. Дважды погибших ребят похоронили на кладбищах Донецкой и Макеевки, а обгоревший клинкоровый томик с золотыми буквами на обложке передали Ольге Николаевне, матери бойца с позывным «Онегин». Конец журнала. Редакционная коллегия. Сипкин Владимир Васильевич, президент ВОЗ. Тедеев Эдуард Казбекович, вице-президент ВОЗ, генеральный директор ИПТК «Логос ВОЗ». Гусев Анатолий Андреевич, заместитель главного редактора журнала «ВОЗ. Наша жизнь». Буслакова Ярославна Валентиновна, начальник отдела культуры и спорта Управления социального развития Департамента социальной реабилитации аппарата управления ВОЗ. Дадыгин Сергей Викторович, главный редактор интернет-радиостанции «Радио ВОЗ». Денискина Венера Закировна, кандидат педагогических наук, тифлопедагог. Захарова Елена Васильевна, директор Российской государственной библиотеки для слепых. Зарубина Ирина Николаевна, главный редактор звукового журнала «Диалог ВОЗ». Калашников Евгений Александрович, пресс-секретарь президента ВОЗ, руководитель пресс-службы. Кочетков Юрий Иванович, главный редактор журнала «Школьный вестник». Федотова Татьяна Ивановна, заместитель главного редактора журнала «ВОЗ. Наша жизнь». Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Август 2025 года. Звукорежиссер Александр Лушкин. Читал Кирилл Петров.